Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А на волнах нашего радио сегодня два очень серьезных военных эксперта, публицисты, политологи. Борис Джерелиевский. Добрый день, Борис.
Здравствуйте.
И Владимир Ироносян, эксперт Бюро военно-политического анализа, писатель, журналист военный. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор будет посвящен такой очень важной теме, которая из области геополитики и военной журналистики приходит уже и в нашу жизнь. Я имею в виду вот эти вот горячие точки вокруг России, центры силы враждебной нам, где происходят выступления за кулисы, закулисных разных объединений, где концентрируются и мощные военные силы, где происходит боестолкновение, где гибнут уже люди. Потому что одно дело – это гибридная война, которая идет, ну, часть гибридной войны, которая идет в интернете, которая связана с какими-то сайтами, с какими-то публикациями заказными и призвана воздействовать на умы. Но когда уже начинают стрелять пушки и пулеметы, это уже приводит к гибели людей. Это уже становится важным фактором и нашей жизни, потому что то, что, вот, скажем, происходит недалеко от границ России, на территории Южного Кавказа, я имею в виду столкновение между Арменией и Азербайджаном, ну, не совсем Армения, Нагорный Карабах, считается, что это автономное образование, но мы все понимаем прекрасно. Это на самом деле, конечно же, столкновение, которое затрагивает и наши интересы, потому что нам не безразлично, что там происходит. Поэтому мой первый вопрос. Правильно ли мы себя вели в течение вот этих нескольких месяцев этого конфликта? Или надо было вести себя несколько иначе? Вот введены миротворцы. На наших глазах творится история. Будут происходить те или иные изменения, несомненно, пока передача выйдет в эфир. Но, тем не менее, Россия вмешалась в конфликт. Россия разделила противоборствующие стороны, уже там более 2000 человек находятся, не только люди, военнослужащие из 15-й и 31-й бригад, но и из МЧС, из других силовых структур. Вот какое ваше мнение? Ну, первый мой вопрос к Владимиру Ироносяну.
На мой взгляд, самого вот этого конфликта, этой горячей фазы не состоялось бы без активного подстрекательства внешних интересантов. То есть, на мой взгляд, Турция здесь сыграла определяющую роль для того, чтобы направить Ильхама Алиева на активную фазу боевых действий. Мало того, известны фамилии генералов турецких и высокопоставленных лиц, которые присутствовали во время этого конфликта прямо в генеральном штабе азербайджанских сухопутных сил, курировали процессы с авиаразведкой и с управлением беспилотников со стороны турецких ВВС. Эти фамилии известны, они выложены в сеть достаточно авторитетными изданиями. Я бы назвал этот шестинедельную эту войну настоящей бойней, потому что за время вот этой горячей фазы погибло людей больше, чем практически за всю кампанию Афганистана, в которой участвовал Советский Союз в качестве интернациональной помощи афганскому народу. Ну и здесь, конечно, эта война, она в определенной степени велась на более высоком технологическом уровне. Это значит, что мы увидели ситуацию, когда все решают деньги, все решает даже не боевой дух на поле боя, да, а больше решает внешняя поддержка и технологическое оснащение армии. Еще тут такой фактор сыграл, как абсолютная нерешенность и самой ситуации с Арцахом, с Нагорным Карабахом. Да, то есть ее не признала даже сама Армения. Что уже говорить о других странах мира. Получается, что 150-тысячное население Арцаха, Нагорного Карабаха, осталось наедине с 80-миллионной Турцией и с 10-миллионным Азербайджаном в абсолютной блокаде как со стороны Грузии, так и со стороны всех остальных стран. А тут 35-километровая граница с Ираном, она фактически была перекрыта для военных грузов. То есть Армяне остались без боеприпасов практически, абсолютно без поддержки, абсолютно без мобилизации реальных, она только была заявлена декларативно. Эта мобилизация на самом деле не состоялась, потому что резервисты приглашались в Ереване и других городах Армении. Военкоматы ставились на учет и отправлялись домой. А добровольцы под Шуши прибыли только после того, как Арай Гарутюнян высказал предположение о том, что азербайджанские войска и спецназ находятся в 5 километрах от Шуши. И вот 6 ноября только там появились добровольческие соединения резервистов из Армении. О чем это говорит? О том, что абсолютный дилетант командовал войсками. Абсолютно дилетантская ситуация была с точки зрения военного командования в Ереване. Значит, шарахание между помощью дипломатической, провал в дипломатической работе и шарахание между различными странами мира. То есть то Макрон должен подключиться к ситуации с урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта, да, то американское лобби армянское в Глендейле, там, в Лос-Анджелесе должно подключиться, то еще кто-то. То есть абсолютно метание, когда реальность такова, что в этой ситуации могла помочь только Россия. Не только потому, что она имеет влияние на Баку и на Ереван, практически равнозначное, да, но и потому, что это сила, которая всегда выступала в качестве миротворца в данном регионе. Турция выступала всегда провокатором в данном регионе. Что касается России, она всегда останавливала бойню. Вот такая вот позиция моя в этом вопросе.
Борис, не окажутся ли наши миротворцы, прекрасные эти парни, хорошо подготовленные, со знанием иностранных языков, владеющие разными видами оружия, не окажутся ли они заложниками в данной ситуации, потому что 2000 человек на огромный регион – это не столь много. И их можно и машины уничтожить, и вот эти вот бронетехнику с воздуха, учитывая, что показала война. И, возможно, всякие провокации, конфликты, выстрелы в спину, подрывы. Мне кажется, что, к сожалению, все говорит за то, что жертвы там будут. Но это входит в профессию военнослужащего, на самом деле.
Я думаю, что существует, конечно, очень великая опасность того, что будут всевозможные провокации в отношении наших военнослужащих. И зависит ситуация от того, окажутся ли в положении заложников или нет, насколько быстро мы сумеем создать... Ну, во-первых, систему обороны самого Арцаха и постов миротворцев по Лачину. А кроме того, необходимо максимально усилить базу в Гюмри, создать там мобильную группировку, способную выдвинуться моментально на помощь нашим миротворцам, если они будут атакованы. Я думаю, что необходимо серьезно работать над созданием группировки в Дагестане. Вот, что необходимо усилить максимально Каспийскую флотилию, подготовить тоже к возможности ведение боевых действий, потому что в том случае, если реально произойдет нападение на наших миротворцев по тому же варианту, как это произошло в Южной Осетии, конечно, масштаб боевых действий будет даже несколько большим, чем был в августе 2008 года.
А то, что отставили Васильева, на его место пришел военный профессиональный, это о чем говорит, на ваш взгляд?
Конечно, я думаю, что эта ситуация связана с той угрозой, которая сейчас нависает на наших южных границах. Она уже совершенно очевидна, она уже конкретна. Вот прошла информация, заявила об этом Сирийская обсерватория по правам человека, о том, что сейчас развивается конфликт между Баку и Анкарой по поводу нахождения террористов сирийских на территории Азербайджана. Турция во что бы то ни стало намерена их там оставить.
Джихадисты.
Джихадистов. Скорее всего, они будут размещены на тех территориях, которые вот сейчас захвачены в Арцахе. Азербайджанцы не спешат на этих территориях селиться, их можно понять, им совершенно не хочется. Там даже те, кто когда-то жил в этих землях и ушел, зачем им опять оказываться в ситуации беженцев, оказываться в риске?
Бегать из конца в конец,
из конца в конец, конечно. Вот так же, как сейчас, вряд ли кто-то из армян согласится переселиться в Сумгаит или в Баку, даже если им будет дана гарантия безопасности, абсолютная гарантия. И вот эти земли, они вполне возможно, что на них собираются разместить вот этих сирийских джихадистов. Причем, значит, если Эрдоган уверяет, что там люди с Кавказа все среди вот этих террористов, но в реальности это сирийские туркмены, это арабы, Это люди даже из восточного Туркестана, как называют Синьцзянский автономный округ. Согласно радиоперехватам, там действительно есть кавказцы. Вот армянская разведка фиксировала наличие переговоров на чеченском языке, на языке народов Дагестана. Так что там
букет
разнообразные, да.
С боевой подготовкой.
Публика. С боевой подготовкой. И главное, что фанатично настроенных джихадистов. Это грозит Азербайджану внутренними конфликтами, потому что мы знаем, что азербайджанцы, они в основной своей массе люди светские, что они пьют вино, они едят свинину, они достаточно легкомысленно себя ведут, ну, с точки зрения, так скажем, ортодоксальных мусульман или вот ваххабитов. И поэтому эти конфликты, они практически неизбежны. Уже это было, когда в 1994 году папа вот нынешнего президента привез в Азербайджан афганских муджахедов. И они начали терроризировать, причем не только мирное население азербайджанское, но и азербайджанских военных. Они их буквально запугали, они отбирали все, что им нравится, третировали их, учили исламу и так далее. То есть, эта ситуация может возобновиться.
А не окажутся ли они на территории Российской Федерации, вот в этих республиках кавказских, не начнут ли там происходить теракты, взрывы, нападения, выстрелы по ночам, проезжающие машины, как мы это видели во время первой и второй чеченских кампаний, да и между ними и после них, собственно, это неспокойные регионы. Не произойдет ли чего-то подобного сегодня?
Это уже происходит, потому что вот мы знаем, что не так давно в Чечне произошел инцидент, в результате которого погибли полицейские. И участниками этого инцидента были хотя и чеченцы, но связанные непосредственно с турецкими спецслужбами, которые находились в Сирии, прошли там подготовку и даже участвовали в боевых действиях. Вот. И, конечно, ситуацию несет большую угрозу, что части вот этих джихадистов будут просачиваться на территорию Дагестана, в частности, может быть, через Грузию, там, в другие места. Уже был эпизод с попыткой прорыва иранской границы, который, к счастью, пресекли иранские пограничники. Но это тоже унесло жизни иранских воинов. Вот, и эта ситуация будет возобновляться, пока они находятся там. То есть, они угрожают всему региону, их присутствие.
Вот эти вот беженцы из Карабаха, которые сегодня вынуждены, конечно, сжигать свои дома. Вообще, конечно, очень грустное и тяжелое зрелище. Многие потеряли родственников, кто-то был ранен, стал инвалидом. Вот они едут в Ереван и другие населенные пункты, там города, поселки Армении центральной. И создают, конечно, зону нестабильности. Мы не так давно видели вот эти выступления в центре Еревана, в которых молодежь активно участвует, которая не была замечена во время вот этих боев за Нагорный Карабах, она там где-то отсиживалась по каким-то там, по родственникам
по причинам,
сидела, да, по разным причинам, но вот не было ее там особенно. Но и также вот эти вернувшиеся из Карабаха люди, они создадут, конечно, определенное напряжение, нестабильную ситуацию, которая будет, видимо, усугубляться. Вот к чему это может привести, на ваш взгляд, Владимир?
На мой взгляд, вообще, конечно, будет очень проблематично там выполнять свои функции, свои задачи российским миротворцам по разным причинам. Здесь будет давление с трех сторон. Первая сторона – это, конечно же, Ильхам Алиев и азербайджанская армия, которая, в принципе, мечтает о полнокровном реванше. Да? То есть, она мечтает о захвате полностью всей территории Арцаха, всей территории Нагорного Карабаха. Второй игрок – это Турция, за которым торчат уши Лондона, да? То есть, Ричарда Мура. Это страна, которая мечтает о Великом Туране и о том, чтобы ее влияние на Южном Кавказе было превалирующим, чтобы абсолютно вытеснить Россию. А Россия туда каким-то образом зашла, да? То есть, по договоренности с Азербайджаном и с Армении. Ну и третья сторона – это воинственные круги в самой Армении. Несмотря на то, что Россия действительно остановила бойню, и миротворцы наши сейчас охраняют и Дадиванг, монастырь взяли под охрану. Отец Аванес вообще там в слезах уже хачкары сворачивал и колокола с часовен снимал, да, чтобы спасти наследие армянского народа. Но уже по договоренности российские миротворцы уже туда зашли, выставили посты там на всех дорогах и подступах к Дадивангу. Это значит, что что не произойдет то, что случилось в Шуше, когда ангелам лица разбивали и крылья срубали захватчики. Да? То есть, когда после обстрелов, тем более с СССР, с ЗСУ, с беспилотников этого замечательного 18 века собора Всеспасителя Христа, они еще и взяли, зашли туда и почему-то ангелам, чем им ангелы помешали, когда они начали головы им разбивать камнями. Вот это уже было совсем кощунство полное. Какое-то этот религиозное глумление уже получается там началось. Что касается влияния на выполнение своих функций миротворцами, то, конечно же, и в Армении существует военная вот эта партия ястребов. Это
партия войны.
Это Дашнак Цутюн. Это такие организации, они фиксировались еще и во время первой войны с 92-94 года, называлась Сехакрон, значит, Сосна-Ацнер. Это организации, которые имеют свои боевые крылья, это организации, которые во что бы то ни стало, при любых обстоятельствах готовы воевать, то есть их не интересуют никакие договоренности, ни с кем и никого, потому что это идеология. Это идеология восстановления Армении, присоединения Арцаха. Это идеология Сахакрон, это идеология правильных и неправильных армян. Это идеология национализма на уровне сверхчеловека. Это идеология, которая мешает армянскому народу жить в мире, потому что, несмотря на то, что они находятся в абсолютной изоляции, в блокаде, эта идеология, она продвигает войну. Это значит, что с трех сторон российским миротворцам грозит опасность. Это значит, что будут провокации не только, как вот Борис правильно заметил, от влияния этих джихадистов, которые попадают на территорию Нагорного Карабаха со стороны Сирии, с боевым опытом в Идлибе и других. Это и дивизия Султана Мурада там работает, значит, и рекрутируются в Африне эти люди, и в Идлибе, и в Африне они рекрутируются. Это и курды, что самое интересное, те, которые были куплены Турцией и сражались против таких же курдов. Они их как людей второго сорта...
Протурецкие
курды существуют, да? Это и туркоманы, о которых упомянул Борис, которые тоже там, значит, составляют определенную этническую группировку. Но нужно учитывать, что турецкие туркоманы и сирийские туркоманы, они являются не шиитами. Это нужно тоже учитывать, они сунниты. Это тоже некую нестабильность создаст внутри, значит, религиозной составляющей внутри Азербайджана. Потому что и внутри, значит, Дагестана, как правильно отметил Борис, потому что там тарикатизм, это Накшбандия, это совсем другая религия, это не ваххабиты. А туда придут люди, которые начнут учить своей религии. Придут турки, потому что меморандум парламент Турции, Эрдоган при поддержке Бахчели, Давлета, который его лучший друг теперь, он же теперь объединился с серыми волками, Эрдоган, он с ним нанес визит в Северный Кипр 15 ноября, открыли Варшу, откуда 85 тысяч греков было изгнано, теперь разрешили строить рестораны, отели и так далее. Кто был рядом с Эрдоганом? С Эрдоганом рядом был человек, возглавляющий серых волков. То есть Туран, это пантюркизм абсолютно продвигается.
Ну, про это я хотел бы чуть позже. Мне бы хотелось все-таки, чтобы мы к религиозной составляющей все-таки вернулись. Вот этого клубка противоречий кавказского. Никто же не говорит о том, что Армения, ну, практически, видимо, такая установка свыше. В государственных СМИ мы это не слышим, что Армения все-таки христианское древнейшее государство, а Азербайджан, государства вообще никогда такого и не было, но те люди, которые там живут, это мусульмане, правоверные, ну или условные мусульмане, потому что уже жизнь светская, уже для многих это не столь принципиально, не играет такого большого значения, как там три века тому назад, но тем не менее, вот этот конфликт, насколько он накладывается, конфликт религиозный, идейный, культурный, накладывается вот на то, что мы сегодня наблюдаем?
Я думаю, что несколько плоскостей этого конфликта есть. С одной стороны, конечно, есть это межэтнический конфликт. Это именно межэтнический конфликт между армянами и азербайджанцами, который насчитывает даже не 30 лет, а значительно больший срок. И в данном случае его религиозная составляющая, она, так скажем, минимальна. Она, конечно, присутствует, потому что не может не присутствовать в любом конфликте, есть религиозная составляющая. Но, кроме того, есть еще определенная сверхзадача, которую сейчас пытается реализовать Эрдоган, в том числе и через войну в Карабахе, войну в Арцахе. Это даже не построение Турана, это, собственно говоря, построение Великого Турана, это светская, скорее, задача, националистическая. есть идея создания халифата всемирного, и вот именно вот эту задачу ставит перед собой сейчас Эрдоган. Мы знаем, что его советники разрабатывают концепцию создания некой мировой конфедерации исламских государств, в которую должны войти 61 государство. И в данном случае, то есть идеи пантюркизма, они только являются одним из элементов вот этой сверхзадачи. И в данном случае, я думаю, что вот как раз разрушение святынь древних армянских, оно связано с определенной, вполне сознательной демонстрацией. Это делается для того, чтобы показать, что вот эта война религиозная, что вот мы отвоевываем у крестоносцев мусульманскую землю, как они считают, что мы идем вперед, присоединяйтесь к нам. В настоящий момент он перехватил фактически контроль над всеми основными террористическими глобальными организациями исламистов. Те, которые, допустим, были созданы англосаксами, разведкой Соединенных Штатов, Великобритании, которая в создании принимала участие Израиль, вот сейчас практически все они находятся под контролем Турции.
То есть спонсор и вдохновитель, и покровитель.
Он сейчас это переключил на себя. Или ему позволили это переключить, тут я не могу сказать точно. Вполне вероятно, что это был, так скажем, не насильный перехват, а ему был просто передан контроль над этими организациями. Поэтому,
ну, конечно, финансовая там тема еще есть.
Религиозная составляющая, она сейчас получается достаточно значительная во всей этой ситуации. Хотя, конечно, расклад действительно очень своеобразный. Получается, что шиитский Иран, он в этой ситуации скорее симпатизирует Армении.
Там есть свой фактор, почему они симпатизируют.
Да, есть интересы, которые совпадают. В то время как шиитский Азербайджан, сейчас, забыв о том, что в свое время турки осуществили фактически похожий на армянский геноцид именно шиитов-тюрок, это было, они об этом забыли, сейчас они пытаются называть себя турками и даже в массовом порядке переходят, становятся суннитами.
Есть такое, да.
Вот, и сейчас трудно сказать,
что... Этнический фактор вышел на первые роли для того, чтобы эта идеология продвигалась в жизнь, да. А религиозная уходит на второй.
Чтобы себя считать полноценными турками, чтобы быть составляющими Османской империи, да. Вот, реализовывать свои там какие-то имперские амбиции, они становятся суннитами.
У меня вопрос. Конечно, миротворцы – это чудесно, но 2000 человек – это не очень серьезно, это, скорее всего, заявка на участие. Вот Россия должна входить в этот регион уже не 2000 миротворцев, а, скажем, уже полками, дивизиями, бригадами, специальными частями, умеющими воевать в горных условиях, горными стрелками и так далее, чтобы уже не 2000 там было, а 20, 30, 50 тысяч человек, чтобы там были построены нормальные укрепления, стояли системы противовоздушной обороны современные, умеющие бороться там с этими военными дронами, от которых очень страдали бойцы Нагорного Карабаха, и погибали люди, и у людей депрессии начинались, потому что смерть приходила неожиданно откуда-то с неба и убивала, и прицельное было бомбометание. Вот что будет происходить, и какая ваша точка зрения?
На данном этапе, конечно, усиление группировки войск на южном направлении – это первоочередная задача, но вот правильно в разговоре уже отметили о том, что укрепление должно происходить прежде всего на уже известных местах дислокации, в частности, дагестанская группировка. Вот мы видели, что на учениях 2020 Кавказ достаточно короткие сроки, 100-тысячная группировка была собрана, да, и это значит, что, в принципе, задачи эти уже реализуются в каком-то смысле, в частности, усиление в Астрахани военно-морских сил. Идет усиление нашими новейшими МРК с калибрами акватории Каспийского моря. В частности, есть такие проекты, как «Буян», есть такие проекты, как «Каракут», «Река моря». Эти корабли, малые ракетные корабли, могут перебрасываться по реке. С небольшим водоизмещением корабля они могут перебрасываться с других флотов в Каспийское море без проблем и очень быстро, в кратчайшие сроки. Эти корабли имеют на борту, на своем, и серьезные системы ПВО, и ударное ракетное оружие. Это значит, что, в принципе, если Азербайджан даже захочет какого-то стремительного продвижения там, на территорию, которая контролируется миротворцами, если вдруг такая вообще нелепая мысль возникнет в какой-то горячей голове, возможно, в голове там, начальника генштаба, который курируется турецкой армией, да, может быть такое возникнуть, то, конечно, это все будет нивелироваться и нашей базой 102-й в Гюмри, да, и Каспийской флотилией будет нивелироваться, и, конечно же, Южным военным округом, и, значит, у границ будет сосредоточено безусловно, какая-то группировка войск вблизи границ с Азербайджаном. Я думаю так.
Я думаю, что тут есть еще один фактор, да, что думаю, что ситуация создается примерно такая, что логично, конечно, ставить вопрос об интеграции и более тесной и Армении, и Нагорного Карабаха. Я думаю, что при определенных условиях Баку даже может пойти на то, что, допустим, в Нагорном Карабахе будет проведен референдум о присоединении к России. Тут нужно понимать, что...
Думаю, нет. Вот этого, ну, думаю, не
трудно произойдет. Трудно сказать. Алиев, дело в том, что он...
Турция не даст.
Это другой момент. Но сам Алиев, он...
Это мечты. Турция,
да,
не даст.
Да. Человек, он бонвиан такой, любитель красивой жизни. Он ни разу не Эрдоган.
Мажор.
Да, мажор. Он вот мажор такой типичный. И в той ситуации, в какой складывается, вот сейчас первый звоночек, когда Нидерланды заявили о санкциях за военные преступления в отношении Алиева и Азербайджана. Он понимает прекрасно, что в случае взятия Карабаха это будет этническая чистка и, как минимум, депортация.
А я считаю, что этническая чистка уже была.
Она уже
после того, как были обстрелы, вот начались, они с 27 сентября начались обстрелы из РСЗО, конкретно мирных городов кассетными бомбами.
Да, это выдавливание.
Это выдавливание населения. Это и была этническая чистка.
Конечно, но это все-таки не резня, после которой, как бы, ну вот он конченая фигура и все. Это очевидно. Вот. Что ему там или война, победа в которой... маловероятно. Ну, по крайней мере, далека и сомнительно. Или вот скамья подсудимых в Гаге.
Какие уникальные артефакты христианские находятся на территории Нагорного Карабаха, что уже потеряно христианским миром, и что можно сделать, чтобы это все защитить? Там ЮНЕСКО, ООН, там какие-то другие международные организации должны ли взять все это под контроль, потому что некоторые древние монастыри на этой территории, это, в общем-то, культурное наследие всего человечества.
Ну, здесь, наверное, я хочу отметить тот факт, что мой брат двоюродный, Армен Иранасян, он в Ереване имеет туристическую компанию свою, которая занималась тем, что приглашала не только, значит, этнических армян из различных регионов мира, но и очень много русских людей, которые из Москвы, из Санкт-Петербурга приезжали для того, чтобы попасть в Арцах, в Нагорный Карабах, с тем, чтобы увидеть это наследие, эти памятники христианства. Ведь мы знаем, что в 300 году нашей эры в Армении было на государственном уровне принято христианство. Это первая страна на всей территории постсоветского пространства, которая, в принципе, в историческом смысле приняла христианство как государственную религию. Все монастыри, все церкви, часовни, которые находятся на территории Арцаха и в горах, и на равнинной части, а это где-то сотни монастырей, пяти меликств, которые были там задолго до Карабахского ханства. Это хачкары, это захоронения, значит, склепы, да, которые имеют историческое наследие и которые признаны во всем мире как исторические памятники. Это означает то, что, в принципе, подвергнуто глумлению и вандализму, подвергнуты сейчас в Шуше, подвергнуты памятники мирового исторического значения. Это не только Армении принадлежащие памятники, это мировое наследие христианства. Я более того скажу, что в, по-моему, 60-й год до нашей эры, когда, ну, была Великая Армения, когда еще до христианства, там же еще куча времен Рима,
древнеримских
артефактов. Там артефактов на этой территории находятся, которые также почему-то были подвергнуты вандализму, актам вандализма. Не только христианские памятники были подвергнуты актам вандализма, но и памятники, которые абсолютно к христианству никакого отношения не имеют.
Ну, это вполне понятно. Мы помним, как были разрушены статуи Будды в Афганистане, как происходило уничтожение памятников не только христианских, но и античности в Сирии, в Ираке. Вот. И в данный момент это тоже заявка на определенный глобальный джихад, на построение глобального халифата, который уничтожает все, что не вписывается в его вот такие вот убогие рамки. Собственно говоря, в этом плане так вот и происходит. И в данном случае тут вопрос стоит уже даже не именно о армянском народе, не о армянской культуре. Идет война против цивилизации.
Ну, о войне несколько вопросов, и все-таки два военных эксперта. Отвечайте нашим радиослушателям, потому что очень многие люди волнуются, ведь этот вот конфликт, он показал неготовность Арцаха к войне нового типа. Появились и летающие эти вот бомбы, и дроны-камикадзе, и военные дроны, которые роль наблюдателей выполняли, либо же несли боезаряды. И, в общем-то говоря, при наличии каких-то систем противовоздушной обороны все равно это не помогало, не спасало. Вот существуют средства радиоэлектронной борьбы, они все известны, и тоже они не всегда там срабатывали. Не произойдет ли так, что и мы, Российская Федерация, в случае каких-то серьезных военных конфликтов, окажемся в такой же ситуации? Потому что мы ракеты-то мы развивали, гиперзвук мы развивали, а вот эту всю, казалось бы, непринципиальную часть особо не развивал никто. И средства борьбы с этими дронами. Это какая-то экзотика оказалась из фильма «Терминатор 1», «2» и «3». И вдруг неожиданно вот эта экзотика стала очень важным фактором победы азербайджанской там, и турецкой армии в конкретно этом конфликте. Не случится ли так, что откуда-нибудь из стратосферы к нам вдруг на Москву 30, 40, 50 вот этих вот летающих устройств прилетит, и будет очень нехорошая ситуация. Что надо делать-то России?
Конечно, если начнется война, можно быть уверенным, что противник нас чем-то удивит. Это всегда так бывает. Что касается конкретной ситуации, тут нужно понимать такую вещь, что касается беспилотников, для нас это не было неожиданностью для России. Наша база в Хмеймиме, она настолько надежно защищена, что вот попытки использовать, в принципе, те же самые беспилотники...
Была же попытка удара, да, и вроде бы большая часть
сбили. Да, они неоднократно происходили. Они все время сбиваются. То есть, фактически урон там нанесен не был. И вот, допустим, гибель наших панцирей в Ливии, она связана с тем, что не было единой системы ПВО. В принципе, в этом плане, вот, что касается вот, обозначенный вызов, для России он не является таким опасным, как он оказался для Карабаха. И вот я хочу один важный момент сказать, который почему-то сейчас упускается. Что армия Карабаха, несмотря на свою как бы отсталость, на свою слабую вооруженность, она выполнила свою задачу полностью. Более того, она выполнила даже больше, чем вообще можно было выполнить.
За счет героизма конкретных бойцов.
За счет героизма, за счет морально-волевых качеств. Их задача была принять на себя первый удар и продержаться до подхода резервистов из Армении и основных сил из Армении. Они держались 40 дней, помощь так и не подошла. Вот возникает...
Отдельная группа и отдельная.
Отдельно, это то же самое.
В общем, просто вот в южное направление Джебрельско-Физулинское, там, в принципе, подошли из Армении, тоже были отряды. У меня племянник погиб там.
Но это добровольческие отряды.
Это были отряды добровольческие, там вот ему 28 лет, он погиб там. Да? Это беспилотник.
Я говорю о регулярной армии и о вооружении. Еще произошел такой момент, что, зная все эти угрозы, анализируя, так скажем, это не было секретом, это не происходило, там, скажем, где-нибудь под одеялом. Всем было очевидно, вот война беспилотников, это было в Ливии, это было в Сирии, все это известно.
Вот, не вчера началось.
Не вчера началось, тем не менее, к сожалению, Никола Пашинян, он саботировал закупку российского вооружения. Я понимаю, что Армения не самая богатая страна, но учитывая ту ситуацию, в которой она находилась...
И то, что мы по заводским ценам все это
продавали. Да, следовало бы, конечно, принимать более энергичные меры по укреплению
своей обороноспособности. Тут еще был момент блокады, ведь 6 недель шла эта война, Грузия перекрыла небо, территория Ирана также была перекрыта там, на уровне военно-транспортной авиации, поэтому даже те деньги, которые собрала диаспора, спюрка, да, те 200 миллионов долларов, там, которые там были собраны официально, они не могли быть потрачены. В этом тоже как бы есть своя логика и беда этой всей ситуации. Конечно. Ну а что касается российского фактора там, в этой войне нового типа, войне дронов, да, то конечно...
Да, я хочу перебить, Владимир, но вы в контакте с разными людьми в Армении. Да. Вот что люди, которые участвовали в боях, говорили, каковы их вот переживания, чувства, когда вот идет такая бесконтактная как бы война, когда ты врага-то не видишь, только видишь последствия.
Я вам общее настроение хочу передать, потому что я общался с братьями своими, которые там были, там людьми, которые конкретно на поле боя были в самом Арцахе. Это, значит, вот отличие есть определенное. Вот отличие такое, что те, кто был в Арцахе, да, они почему-то, у них боевой дух, несмотря на то, что вот это все с неба там падает, эти беспилотники, они готовы были дальше воевать. Они просто не могли понять, почему из Армении, несмотря на объявленную декларативную мобилизацию Пашинянам, не пришла помощь. Они вот просто не могут понять вообще, как это могло произойти все. Да, и второй момент я хотел бы дополнить вот Бориса по поводу наших средств ПВО, которые действительно способны отражать вот эти и ракетные, причем атаки, и аэродинамических целей, и беспилотников. Потому что наши системы ПВО, такие, например, как «Резонанс», «ЭН», такие, значит, средства ПВО, которые у нас есть там на системы ПВО, они способны вести одновременно по 500 целей. Причем размеры этих целей могут составлять от футбольного мяча там, до конкретного самолета. То есть это значит просто, ну, деньги сейчас решают очень много. Если у страны есть деньги, и она не в блокаде находится, она может закупить средства ПВО и одновременно с ударные беспилотники, как у Турции за 5 миллионов долларов Байрактара, это Василюка Байрактара, зятя Эрдогана. Они могут закупить хайропы у Израиля, и это закупалось в течение очень многих лет. Да, хорошо, там Никол Пашинян 2.5 года только у руля находится, но он же должен был за эти 2.5 года хотя бы нарастить, пока не было войны, нарастить средства ПВО, там, я не знаю, пригласить российских специалистов туда. На что он надеялся? Дилетант. Это означает, что человек, ну, просто является профессиональным дилетантом во всех
областях. Человек не на своем месте.
Не на своем месте.
Мы не оцениваем даже его там взгляды, на кого он там ориентировался. Он не на своем месте.
Да и дипломатическая война была проиграна, и информационная война в Москве была проиграна, информационная война. Мы же видим, что происходило в Москве. Здесь абсолютно превалировала именно та информационная составляющая, которая была выгодна Баку и Анкаре. Это же было на всех телеканалах, понятно.
Естественно, шло воздействие на те или иные СМИ со стороны представителей азербайджанской диаспоры, армянской диаспоры. Это все понятно, это всегда так происходит. Но у меня вопрос просто вот про этого, значит, лидера, про Николу Пашиняна. Пошли, так сказать, критические стрелы, полетели в тот момент, когда было подписано уже трехстороннее соглашение. И этот, как бы, союзник подписал вот это соглашение, и в этих условиях на госканалах видеть такую оголтелую критику было немножко странно. Она сейчас приостановлена, но вот все-таки Россия, как она должна относиться к Пашиняну в данной конкретной ситуации? Как про Самосу есть известное выражение, да, что Самоса сукин сын, но это наш сукин сын. Вот Никола Пашинян – это наш или не наш? И как мы должны, в общем-то, реагировать на вот ту внутриполитическую бучу, даже я борьбой не назову, которую наблюдаем сегодня в Армении?
Я думаю, что он не являлся нашим человеком изначально, что в значительной степени, кстати говоря, отсутствие контрактов на и ослабление военно-технического сотрудничества с Россией – это был определенный заказ тех сил, которые его привели к власти. И думаю, что его отказ от разных вариантов заключения договора о прекращении огня тоже был связан с требованиями, которые шли откуда-то извне. Ну, о чем вот говорил Путин. Но в нынешней ситуации я не могу сказать, наш он или не наш. Потому что сейчас раскручивается механизм новой цветной революции. Дело в том, что Соединенные Штаты, они очень хорошо умеют сливать своих отработанный материал. И главное, что у людей создаются иллюзии, что они, значит, освободились от тирана там, или балласта, или, да, от негодяя. Да, вот, и сейчас вот поставят того, который все наладит. И в данном случае тут может быть ситуация такая, что в результате вот этого, так скажем, праведного народного негодования на место Пашиняна может прийти представитель вот кругов, о которых говорил Владимир.
И дезавуирует вот наше трехстороннее соглашение.
Тогда действительно это самое, там кровь польется в полный рост. И есть еще один момент в этом вот удивительный, что Пашиняну ставят вину заключение вот этого соглашения, который на тот момент был, наверное, единственный, очень печальный, очень неприятный, наверное, единственный выход из ситуации. Но ему не вспоминают все те вещи, которые именно привели к тому, что он был вынужден заключить это соглашение. А фактически все премьерство – это был как раз путь вот к этому соглашению.
Я считаю, что тут вина не только Пашиняна в антироссийской риторике, которая активизировалась вообще в Армении в последние десятилетия. На мой взгляд, это было связано, как правильно Владимир Владимирович Путин заметил, с разрушением Советского Союза, и с того периода все это началось. И при Серже Саргсяне именно появилось это посольство на 9, что ли, гектарах там, в Ереване, там, где 2500 американских сотрудников.
Да, из них половина, да, агентов разных,
агентов разных разведок. И я более того скажу, что да, первая задача была вот этой соросовской команды дилетантов, которые заняли ключевые посты и в национальной безопасности и так далее. Первая задача, конечно же, было разрушение ОДКБ изначально. Вот прихода Пашиняна – это от дезавуирования и опорочивания всех людей, которые были связаны с ОДКБ, от генерала Хачатурова и так далее. Да? То есть вот эта ситуация была основной.
Сегодня разговор, у меня просто будет конкретный вопрос. Ваш прогноз на развитие, дальнейшее развитие событий и как должна себя повести Россия. Мне кажется, что в каких-то ситуациях вполне конкретных нужно не только рассказывать про те виды вооружений, которые у нас, видимо, имеются уже, но и иногда их применять. Вот когда в сторону Турции полетели там эти калибры замечательные, хорошо там отработали по этим бандитам, по этой шпане в Сирии, вот как-то это все сразу вызвало взрыв публикаций и правильную реакцию на вот этот вот удар этими ракетами. Вот не пора ли что-нибудь подобное изобразить, нет?
Ну, я думаю, что будут поводы для таких действий, и они представятся еще не раз.
Чтобы не только наши вертолеты сбивали.
И в той же Сирии, и, возможно, не дай бог, и в Закавказье еще возникнут такие ситуации. В принципе, я думаю, что мы стоим на пороге большой войны.
Как не прискорбно это отметить. Мой прогноз таков. Два варианта, хороший и плохой, у меня есть. Хороший вариант – это то, что все-таки это перемирие продлится какое-то время. Ну, то есть, несколько лет. Я хочу, чтобы это произошло. Да?
И надо это время использовать, да, максимально эффективно.
Во-первых, это нужно для укрепления интеграции Армении с Россией и Арцаха с Россией использовать. Во-вторых, бескровная смена власти должна произойти в Армении на абсолютно пророссийскую фигуру. Этот момент должны курировать наши политические деятели, дипломатические круги и военные круги. Кроме того, что еще должно быть абсолютное усиление и готовность к принятию провокации со стороны турецкого контингента, который там будет размещен в ближайшее время, а они будут потихонечку подвигать на эти провокации своих сирийских вот этих вот наемников, да, которые будут абсолютно под колпаком у турецких спецслужб работать. Фидана, этого товарища, который возглавляет турецкие спецслужбы. Ну а что касается плохого сценария, то да, если Дашнаки и Цахакроны и все люди, которые курируются из центров в Америке, в Соединенных Штатах и во Франции, и в Ливане. Это армянское лобби, которое именно проповедует Великую Армению и национализм в крайней степени, крестовые походы и так далее. А финансирование они будут целенаправленно расходовать на эти боевые группы. То есть будут деньги поступать, банки там работают, переводы, будут деньги поступать туда на конкретные боевые группы, которые уйдут в горы, причем уйдут в горы на эти территории Кельбаджара, которые передаются Азербайджану, и Зангелана, где золото англичане собираются добывать, и начнут они там потихонечку долбить турецкий контингент, а те начнут, соответственно, устраивать провокации против российских миротворцев как асимметричный ответ. И вот это тяжелый сценарий, и его, к нему тоже нужно быть готовым.
Что ж, я думаю, что всем нам нужно набраться терпения, уповать на Господа Бога, верить в православную церковь нашу и, в общем-то, понимать, что Россия, она всегда воевала, всегда были войны, всегда были востребованы военные эксперты, специалисты военной области. Конечно, надо развивать новые виды вооружений, чтобы нам не оказаться в сложном положении, как бойцам Арцаха, чтобы сверху какая-нибудь гадость на нас не свалилась, чтобы мы были во всеоружии. Я думаю, что военное и политическое руководство России сделает правильные выводы из тех уроков, которые были им предъявлены за вот этот вот краткий достаточно период. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Владимир Яроносян и Борис Джерелиевский. До новых встреч в эфире.
До свидания. Спасибо.
До свидания.
В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого. Она звучит в фильме «Вертикаль». Песня об альпийских стрелках.
Мерцал закат, как блеск клинка, свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока взвод сорвался в облака и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы. Они помогут нам, они помогут нам. Вот лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре. Мы ждем атаки до тоски, а вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы. Они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою, Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала, отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.